замыкает гражданская война. А темно, да темно. Много в поле тропинок, только правда одна.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. С нами Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Много в поле тропинок, только Млечин один. Гражданская война и сегодня идет. Называется ваша книга «Новая гражданская война не окончена». И начинаете вы ее вот ровно с фильма «Неуловимые мстители». Правильно? Я ничего,
конечно,
не путаю.
Конечно.
Почему вы решили начать с этого фильма?
Для людей моего поколения «Гражданская война» есть этот ценопотрясающий фильм, невероятный, увлекательный. Но он рисовал гражданскую как занятную авантюру. В общем, даже такое увлекательное дельце, в котором хотелось бы поучаствовать. Да я еще помню молодых людей, которые жалели, что они там не оказались. Я уж не говорю про любимых. У нами была такая Джава, который писал про комиссаров в пыльных шлемах, которые склонились в этот романтический образ гражданской войны. А когда я стал всерьез этим заниматься, то я пришел к чудовищному выводу, что гражданская война была самым страшным испытанием для России 20-го столетия. Ни Вторая мировая, ни Великая Отечественная, хотя в Великую Отечественную погибло больше людей, чем в гражданскую, но в Великую Отечественную был фронт и был тыл. В тылу тоже не сладко, но в тылу не убивали, не грабили и не мучили. А гражданская война происходила на всем пространстве России в течение многих лет, и каждый день распахивалась дверь, заходили люди, кого-то убивали или уводили. Господи, сейчас свет выключат, и несколько часов люди мучаются. А тогда выключили лет на 5, и потом включили. Стекло разбилось зимой. Ну, пошли, купили новое, тогда разбилось. А нового нету, потому что не было стекол. Это было самое страшное испытание. Это одна сторона дела. А вторая, что может быть не менее важно, хотя не знаю что, это полное уничтожение морали и нравственности, что и происходит в гражданскую войну. Но ужас состоит в том, что мы, как общество, из гражданской войны вышли без катарсиса, как говорили древние, без очищения, без осознания того, что мы совершили очищение от этого, а наоборот, с этим багажом вошли в мирную жизнь и смело идем по жизни с этим багажом. А багаж какой? Врагом может оказаться твой брат, твой сын, твой отец, твой сосед, и врага надо уничтожать. И с этим мы живем и сейчас.
И вот смотрите, я верну все-таки вас снова к этому фильму. Вы выросли на нем. Я в музыкальную школу поступала с песней «Не печалься о сыне». Вот я очень красиво спела ее комиссии «Злую долю клиня», и меня приняли. И мы с вами при всей авантюрности этого фильма были абсолютно за красных. Правда? У вас хоть какая-то там, хоть какая-то капля сочувствия к белым была в тот момент, когда вы обожали этот фильм?
А вы знаете, вот тут очень важная вещь.
Сразу,
именно
да.
С этого фильма, мне кажется, в обществе так зримо проявилась симпатия к белым. Потому что на экране белые отглаженной красивой форме, кто за гитарой, кто еще что-то. А красный, как сказать, кто в тужурке, кто растрепанный, кто еще что-то. Неожиданно в обществе возникла эта неосознанная ностальгия. Это очень любопытное явление, некая ностальгия. Она не очень сильная.
То есть червячок этот фильм зародил.
Вот поразительно, как зримый,
заранил.
Уж больно зримый контраст был сильный между красными и белыми. И кто говорит потрясающую песню, чудесную, «Русское поле». Поле, русское поле, спетое белогвардейцем, произвело сильное впечатление. Потому что песня же потрясающая, действительно. Очень русская, она же ностальгическая. И она звучала из уст белогвардейцев. Это имело значение.
Но честно, все равно, вы были на стороне, ну, душой, сердцем, конечно, на душе, вот, на стороне этих красных дьяволят, это понятно.
Ну,
это
мой дедушка понятно. Воевал в гражданскую войну, в красных, конечно, как...
Так
да.
Вот, что получилось-то потом? Вот этот фильм, ну, когда все с душой и сердцем были на красных, на стороне красных, все-таки я буду на этом наставить, как правило, прошли годы, и вы изменились, я изменилась, а ведь... Вы согласны, что огромная часть населения, только то, что вот вы сказали только что об этом, что очищение не случилось, она осталась на стороне красных?
Большей частью да. Но это не удивительно, а ведь белые-то бежали. Белые же эмигрировали. Их потомки жили за границами России, остались красные. А если кто-то был не красный, то он старался об этом забыть. И потомки их, там, внуки, правнуки сейчас, они или не знают, или это в семье тщательно скрывалось. Поэтому сто лет воспитывали в убеждении, что красные были правы, а белые не правы. Но, кстати говоря, на самом деле, это все как-то умные люди сказали, дихотомия неверная. Это делает не в том, красные правы или белые правы. И у тех была правда, и у этих была правда. И история сегодня понимает множественность исторических прав. Катастрофа была в самой гражданской войне. Сам факт, когда ты воюешь с собственным народом, в этом катастрофа. Этого мы не хотим понять. Вот мы от этого бежим. Тут дело не в том, кому ты симпатизируешь, белым или красным. Иногда, может быть, одним, иногда другим. Это не принципиальный вопрос. Это вопрос изучения, понимания. Это же больше для историков. А вопрос осознания, что это катастрофа, не хотим.
Вы говорите вот впрямую, у вас даже есть такая прямая цитата в вашей книге, что во время гражданской войны вот эти противоборствующие стороны были еще более жестоки по отношению друг к другу, чем даже потом в войне с немцами.
Страшная вещь – гражданская война. Какое зверение вносит в нравы, какую смертельную злобу и месть пропитывает сердца. Жутки наши жестокие расправы, жутка та радость, то упоение убийством, которое не чуждо многим из добровольцев. В гражданскую противника, то есть собственных сограждан, ненавидели больше, чем в Первую мировую немцев, чужих. Немцы еще могли рассчитывать на милосердие.
Конечно, потому что слезла вся тонкая пленка цивилизованности. Знаете, это у Горького есть описание. В Сибири крестьяне, они не за белых, не за красных были крестьяне, вообще были нет. Вот они поймают белых или красных, вырывают яму, опускают туда живого человека головой вниз, а ноги на уровне колена оставляют, на земле засыпают. И по подергиванию ног смотрели, кто раньше умер, а кто позже. Они не были садистами, это были обычные люди. Просто слетела вся эта пленка тонкая цивилизованности, все исчезло, мораль, нравственность, законы, все рухнуло, все же отменили. И люди творили что-то невероятное. Это действительно по степени жестокости не знают себе равных. И своих же убивали. Соседей, друзей, родственников. Ну, вы знаете, на самом деле, кто читал Шолохов, кто читал Тихий Дон, тот должен был бы это знать. Мы просто в юности это как-то пропускали, не сознавали. А потом уже задумался, что у Шолохова уже это все описано. Это одна из двух великих книг на русском языке о 20-м столетии. И она абсолютно точно описывает ту эпоху.
Вы даже и в воспоминаниях Деникина, который едет по России, даже он отмечает ту ненависть, которая царит между людьми.
«Я увидел подлинную жизнь и ужаснулся», вспоминал генерал Деникин путешествие в Новочеркасск. «Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть ко всему, что было социально или умственно выше толпы, что носило малейший след достатка даже к неодушевленным предметам, признакам культуры, чужой или недоступной толпе. Ненависть рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Царило одно желание – захватить или уничтожить».
И вы говорите о том, что слетело что-то с людей, а это в предлагаемых исторических обстоятельствах, или это и завтра может слететь, и послезавтра? То есть, насколько мы застрахованы от того, что это не слетит вот сейчас, них точно так же, и они не озвереют точно так же?
Выходит, что это легко может произойти, если создаются такие обстоятельства. Ведь что сделали большевики? Они отменили все законы. Мы не отдаем себе отчет, что декрет номер один, которым так все восторгались, написанный стучкой, он отменял там не один закон, не 10 устаревших, как бывает. Он отменил вообще законы как таковые и судебную систему полностью. А что вместо нее? Революционные трибуналы, председатели которых должны были руководствоваться революционным правосознанием. Я практически цитирую. То есть, если я, председатель трибунала, считаю, что вы враг народа, то я могу вас расстрелять. Я просто исполняю волю народа, и закон мне предписанный. Вы представляете, как это распространилось? То есть законов нет. А если нет законов, то я сам их устанавливаю, в зависимости от того, как я хочу. Знаете, человек мог прожить всю жизнь бухгалтером. А когда ему открылись такие возможности, он стал садистом, потому что возможность такая появилась. Это всегда живет в человеке. Просто общество устанавливает жесткие правила и не дает этому проявиться. А когда все правила исчезают, когда это приветствуется, когда это возносится в ранг закона, давая действия, уничтожая врагов, как не развернуться?
А по степени жестокости все-таки вы их пытались для себя сравнивать? Или у вас очень кропотливо описано, вы не встаете ни на сторону красных, ни на сторону белых в своей книге? Она абсолютно исключительная попытка исключительной объективности. Но для себя вы пытались их сравнивать все-таки по этой части?
Я думаю, отличились все. Там никто беленьким не остался, в гражданскую войну это невозможно. Я думаю, разница состоит в чем. Террор белых был эксцессами исполнителей, скажем так, или воли военачальников, которые этим занимались. Если говорить о большевиках, то это была государственная политика. Не все заметили. Большевики же пришли к власти с обещанием уничтожить классы. То есть, может, кто-то думал, вот эти вот имущие классы, буржуазию, помещиков, может, кто-то думал, что сделать так, чтобы их в дальнейшем они не появлялись. Нет, они в прямом смысле взялись их уничтожать и начали уничтожать. А брать людей в заложники и расстреливать, это если вдуматься. Это взять невинных людей, 500 человек в Питере, после того, как в Ленина стреляли, 500 человек, ни причастных ни к чему, и расстреляли. И еще нарком внутренних дел Петровский пишет, мало расстреливаем. 500 невинных человек в заложники и расстрелять. Это в других исторических обстоятельствах признавалось чудовищным преступлением. Но это была практикой, которая просто приветствовалась и считалась правильной. Если людям говорить, что это правильно, что можно взять невинных людей по списку, потому что они принадлежат какому-то сословию, социальному классу, их можно уничтожать, это же остается. Но сегодня этот класс, а завтра то. Сегодня по классу, завтра по этническому признаку. Если только это внедрить, если это принять, осознать, считать, что это правильно, ты не просто правильно, да ты общегосударственное дело делаешь. Ты ради народа хлопочешь, ставя их к стенке. Это ж какое разрушение происходит вообще всех представлений о жизни. Осталось. Никуда не ушло.
Да, но это просто страшно вас слушать, потому что бери ваши слова и переноси в сегодняшний день. Ты же ради народа, ты же спасаешь. Они же против страны, они же враги. Их нужно, конечно,
только
не расстрелять, так подвергнуть.
Только что 100 лет расстрела императора. Я выступал тут перед коллегами, говорю, знаете, что меня больше всего потрясло? Опрос общественного мнения. 60% говорят, что это нельзя было делать, а 40%, что надо было. Я говорю, то есть это мы настолько аморальны. Выходит коллега, говорит, Леонид Михайлович, знаете как, а вот мы люди, которые помним там про кровавое воскресенье, про Ходынку, считаем, что это правильно. То есть люди сегодня рядом с нами живущие считают, что можно расстрелять человека, которого никто не судил, а вместе с ним его жену, русскую патриотку, их детей, которые всю войну провели, между прочим, в медчасти, которые они создали в царском селе, сами перевязывали больных, и их маленького несчастного сына, обреченного скоро умереть. То есть мы считаем, что можно расстрелять человека вместе с детьми, потому что мы ему предъявили обвинение. Это сегодняшние люди, вот коллеги наши с вами. Они не додумывают этого. Они не говорят, что да, детей можно расстреливать. Но это сильнейшего, в принципе, правильно поступили.
И вы считаете, что это симптом того, что вот эта та гражданская война живет в мозгу, генетически передается из поколения в поколение и остается?
Но это не генетически это происходит.
Генетически?
Но
это не
генетически передается предрасположенность к высокому давлению или к ожирению. Да. Это передается при формировании ментальности. Ментальность формируется родителями в основном.
А советская это, ментальность – это не генетика?
Это нет. Ментальность – это все-таки то, что ребенок слышит, что ему говорят. Значит, говорят дети.
Это спорный вопрос.
А дети...
Мне кажется, что совок – это абсолютно
генетика. Ну, не совсем, но наука все-таки нет. Это то, что ему говорят родители, родственники, друзья во дворе, что услышат по радио, по телевидению. Вот до 18 лет этот процесс формирования. Родители считали, что это правильно, расстрелять царскую семью, и дети это усвоили. С этим, и мы идем дальше с этим. Уже нет Советского Союза давно. Уже, в общем, официально расстрел осужден. Церковь осудила, а у нас большинство людей считают себя верующим, что не мешает им одновременно считать, что это правильно. Потому что таковы наши морально-нравственные представления. Если кто-то враг, то его можно уничтожать. А враг это кто угодно. Кто с тобой не согласен по вопросу, там, не знаю, о мусорках, о свалках или о пенсионном возрасте, он сразу переводится в разряд врагов, как у нас там пятая колонна, иностранные агенты, не имеет значения, и тут же прилежит уничтожению. Это легко происходит в голове. И никто не задумывается над тем, что это такой же русский человек, что это такой же патриот, что это твой сограждан. Просто другое мнение. Не может быть другого мнения. Вот это наследство гражданской войны, непреодоленное.
И это все оттуда.
Да, это все оттуда. Не было этого в России. До 17-го года этого не было. До 17-го года в России были споры и различные точки зрения. Человека с другой точкой зрения врагом не считали. Если он пытался убить губернатора, его сажали. Если у него была другая точка зрения, его не сажали.
Это очень интересно. Как вы считаете, если, не знаю, читали ли вы эти опросы или нет, но, допустим, поставьте себя на место совсем рядового среднего русского человека, у которого спрашивают, а в чем, собственно, был, по какой линии проходил раскол между красными и белыми? Что он скажет?
Он скажет очень просто, что уничтожили буржуазию, кровопийц, негодяев, которые из нас сосут соки, олигархов всяких, власть вот эту мерзкую, все уничтожили. Дали власть народу, землю крестьянам, заводы рабочим по справедливости поступили.
И буржуи не хотели отдать.
А буржуи, конечно, не хотели. Буржуи тогда, и слава богу, скажет сегодня человек, потому что эта тяга к, против истеблишмента, она, между прочим, сейчас сильна во всем мире. Это сейчас такой подъем невероятный, такой антиэстаблишментских настроений во всем мире, кстати.
Ну, здесь-то это просто всегда олигархи всегда, и так далее. Кулаки, от кулаков до олигархов. Да. Я понимаю, он сказал вот так. У вас, конечно, очень сложный многогранный комплекс причин, которыми двигали.
В глазах большевиков все золотопогонники были одинаковы – монархисты и великодержавники. В реальности белых офицеров вовсе не объединяла общая идея. Скажем, корниловцы были сторонниками республики. В полку Маркова собралось немало эсеров, и он не разрешал исполнять гимн «Боже, царя храни». Зато генерал Михаил Гордеевич Дроздовский и его полк были монархистами. Генерал Петр Николаевич Врангель считал, что судьбу страны решат генералы, и предпочитал военную диктатуру.
У вас говорится в книге о том, как в самой Белой гвардии, какие политические причины и внешнеполитические причины двигали разными крыльями этой Белой гвардии. Ну, там же очень интересный момент, что не могли простить, оказывается, и этого вам ни один средний не скажет обыватель, не могли простить белые большевикам союза с немцами.
Конечно. Но это
вот
вообще
этой вот причины в голове точно не утрамбовали.
Это мы вообще не отдаем себе отчет. Как раз только что годовщина была 6 июля, вот мятежа левых эсеров, которые выступили против сепаратного мира с немцами. Вот этот Брестский мир, который у нас всегда, ну, не знаю, как сейчас учебник, в мое время уже потрясающее достижение Ленина и так далее. А что это было такое? Россия воевала в коалиции с другими державами, входили в Антанту, сердечное согласие, против стран Четверного Союза, против Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Все воюющие державы, страны Антанты, сразу подписали соглашение о том, что сепаратный мир невозможен. Большевики приходят к власти, предлагают немцам заключить мир, подписывают с ними мир и выходят из войны. Вот представим на секундочку, что в 1944 году Великобритания и Соединенные Штаты подписали бы сепаратный мир с немцами. И немецкие войска все развернулись бы против нас. И я не сомневаюсь, что мы немцев все равно бы разгромили. Но сколько миллионов наших ребят бы погибло? И как бы мы сейчас относились к англичанам и американцам? После того, как немцы подписали мир, через 3 недели, в марте был подписан Брестский мир, через 3 недели, 21 марта 18 года, начинается последнее немецкое наступление. И оно унесло огромное число жизней англичан и французов. И они возлагают это на ответственность, на правительство большевиков. Что-то они как-то к нам плохо относятся. Да не к нам, к большевикам, к Ленину, которые подписали сепаратный мир и обрекли этих людей на смерть. Я не сторонник Первой мировой войны, упаси Господь. Но если уж, знаете как, договорились, что будем воевать против врага, ну надо воевать против врага. Или все вместе подписываем мир, или добиваемся победы. Там до победы было всего ничего. Николай, чего в феврале-то уехал из Петрограда в Ставку? Последнее наступление. Немцы по существу были уже разгромлены. Последнее наступление бы все решило. А протянулась война еще 1,5 года. Вот и белый офицер, это же люди, прошедшие Первую мировую, они 4 года воевали с немцами, а теперь раз и с ними замирились. И не просто замирились, пол России отдали. сколько земель отдали, а сколько золота Ленин отправил. Земли потом удивительным образом вернулись, потому что в Германии потом начнется революция, все потерпит поражение, все рухнет, Брестский мир будет отменен там, и так далее, а золото же не вернешь.
Это тоже очень не любит российская наука, эту тему предательства большевистской России, вот этих своих союзников по Первой мировой войне, очень не любит.
Для англичан и французов это так. Мы можем считать по-другому, но мы должны понимать, что они это так восприняли.
Как предательство.
А как бы нам понравилось бы в 1944 году, если англичане бы мир подписали с немцами?
Отлично.
Бы мы, как бы мы отреагировали? Как бы мы про них говорили? Они тоже могли сказать, ну знаете, мы уже очень устали, мы дольше вас воюем, вы 41-го, а мы с 39-го, у нас же много людей погибло, но мы пожалуй, перестанем воевать. Вы уж сами.
Мы проводили опрос прохожих. Спрашивали их, согласны ли они с вашим тезисом, что эта гражданская война, она сидит и сегодня. Давайте в людях посмотрим, что отвечали.
Гражданская война в России не окончена, полагает писатель Леонид Млечин. Вы с ним согласны?
Я думаю, она не закончилась. Она, как и во всех других странах, постоянно идет, и мы в этом живем. Это как бы стало частью нашей жизни. Ну, для нас это как бы стало нормой, как бы это грустно не звучало.
Я считаю, что нет у нас войны никакой гражданской. Все хорошо.
Она еще не скоро закончится, еще долго будут идти вот эти противоборства. Кто-то говорит, что вот бы сейчас была бы Российская империя.
Ну, я не думаю, что у нас гражданская война до сих пор идет. Просто многие говорят, что оно может начаться. Это другой вопрос. Вот. Но что произойдет дальше, неизвестно. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Кто-то кому-то переживает, кто красным, кто-то белым. Это совершенно понятно. Это может быть такое вполне. Но что является войной? То, что кто-то кем-то недоволен, это не война. Война – это когда конкретно толпа людей друг на друга с оружием. Если мы считаем, что любое недовольство друг другом, это уже гражданская война, значит, она не закончилась. Если конкретно боевые действия, то она закончилась.
Нет. Никакой гражданской войны. Надо жить и веселиться.
Но это не война, это как бы мнения существуют различные. Как бы мы, я не думаю, что это прямо приводит к военным действиям, потому что во всем мире сколько людей, столько мнений.
Ну, что скажется?
Ну, правильно один из наших зрителей сказал, конечно, война, то есть как боевые действия, конечно, прекратилось давно. Но вот это вот немедленное восприятие оппонента, человека, который с тобой не согласен, как врага и желание уничтожить, вот это существует. Наследство гражданской войны, оно все еще с нами, конечно. В этом смысле мы не освободили. Ну, как говорили древние, пока не похоронен последний убитый, война не закончена. Мы своих мертвецов гражданской войны не похоронили.
Да, ну и причем вот это вот стремление навязать. Мы, у нас в России гражданской войны нет, но зато у соседей вот это точно гражданская война. Вот на Украине, как они говорят, вот это у них гражданская война. То есть навязать понятие гражданской войны, которое на самом деле не является гражданской войной там, вот это существует.
Миш, почему гражданская война на Украине? Я тоже поговорил, потому что по-старому привык. А тоже отдельная огромная глава истории, которой мы тоже не очень интересуемся, не очень знаем.
Тех лет вы имеете в виду. Я-то, конечно, то, что сейчас
тоже все отзывается и по сей день. Ну что же, пытались создаться две украинские республики. Одну задавила Польша сразу же, а вторую Красная Армия. Это же наследство все осталось. Сейчас вот там годовщина между поляками и украинцами Волынской резни, а это вот все наследство того
времени. А вот я как раз и хотела, чтобы вы подробнее рассказали тем, кто не читал вашу книгу, но там это очень любопытная линия о том, как Украина тогдашняя пыталась найти спасение от России и обрести независимость и отдельность именно с помощью вот этого четверного союза стран Запада, как и сейчас она это пытается сделать,
да,
спастись.
Украина объявила себя самостоятельной после Октябрьской революции, не после февральской, после Октябрьской революции, пожелала участвовать в переговорах с Брест-Литовским и подписала мир с немцами, Австро-Венгрией, Турцией, значит, турками и болгарами раньше Советской России. В качестве договора они обещали хлеб. Германия умирала с голода в прямом смысле. Примерно 600 тысяч человек в Германии в Первую мировую умерло от голода. Просто не могли прокормить страну. Украина обещала хлеб и мясо и попросила принять на себя ответственность за безопасность. Немецкие войска вступили на территорию Украины. Красным пришлось уйти, тогда расформировать. Ленин подписал обязательство вывести все формирования с территории Украины, признать Украинскую республику. Через переговоры признали консульство. В Москве было консульство. Выстроился огромный очередь желающих уехать на Украину, потому что при гетмане Скоропадском там была довольно спокойная жизнь, и туда бежали. Но одновременно Украинская республика погубилась. себя тем, что пригласила немецкие войска, потому что это сразу воспринималось как оккупация. Хотя немцы в Первую мировую вели себя не как во Вторую. Это все-таки разные совершенно истории. Тем не менее, это были оккупанты, это погубило украинскую власть и Украинскую республику. Да. А одну и другую Западную Украинскую республику погубили поляки, которые не хотели отпускать Галицию. Они сразу же оккупировали Галицию. Кто сейчас был во Львове, тот знает это кладбище. Там все человек стрельцов его восстановили. Они сражались, пытались защитить свою республику, не смогли. Там в Галиции потом, как протест против польской оккупации, возникнет украинское национальное движение. Степан Андреевич Бандера возник как борец против всего польского, войдет в историю как организатор убийства польского министра внутренних дел из польского санкционного правительства. А папа его был священником и депутатом парламента западноукраинской. Вот откуда вырастают корни и проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Это вот там, вот эти вот годы гражданской войны. Это все надо тщательно изучать, пытаясь понять, что и как вообще у нас сегодня.
И для товарищей, вот я именно товарищей подчеркну, особо шокированных тем, что они нас предали, они от нас уходят, они от нас отделяются, тоже их нужно макнуть вот носом вашу книжку в историю о том, что этот процесс попыток украинского вот все-таки отдельности от России, он существовал всегда, просто они были безуспешными по разным причинам, о которых вы говорите. Но тем не менее он существовал, этот процесс, всегда.
И там вообще очень много всего, о чем мы не даем сейчас. Мы вообще думаем, что он будет или белый, или красный. А на территории, на Волге, в Самаре, возникает правительство членов комитета учредительного собрания. В Сибири возникает временное сибирское правительство. И то, и другое. Невероятно демократические правительства. Устанавливают демократические режимы. Нам это даже в голову не придет. А запросто. Именно демократические, с предоставлением всех прав. И там сразу же возникает жизнь нормальная. Будущий наш известный дипломат Майский, Иван Майский, приехал в Самару, и у него дневник остался, боже мой, приходит. Тут, говорит, нормальная жизнь. Еда есть. Люди друг друга не убивают. И так далее.
Сепаратизм – это не было ругательством. Это была попытка построить хотя бы в одном, вот, в отдельно взятом клочочке какую-то жизнь.
К тому, что выбор всегда был, что выбор не ограничен, только или, значит, большевистская диктатура, или, значит, генеральский режим, ничего подобного. Русский народ пытался выстраивать разные модели, в том числе совершенно демократические. Беда в том, что их подавляли генералы с обеих сторон. Демократии, на самом деле, не хотели ни белый, ни красный. В этом весь ужас. Адмирал Колчак сокрушил по существу вот это антибольшевистское движение в Сибири, потому что он считал, что демократы, какие-то либералы, что это такое. Диктатура нужна. С диктатурой надо против диктатуры нужна своя диктатура. И загубил это все, потому что за его диктатуру никто сражаться не захотел.
Смотрите, вы действительно по региональным очень, очень любопытно расписали то, как каждый регион мог, в теории мог построить что-то свое, но невозможно было представить, чтобы им это дали, такую возможность. Их нужно было задавить с той или с другой стороны. А почему это удалось Финляндии? Вот вы видите, впрямую пишете, что вот удалось ей даже построить какую-то свою модель экономическую, которая могла бы следовать России, и в России тоже могло бы быть так, как в Финляндии, если бы.
Хельсинки, особенно центры, сейчас напоминают Санкт-Петербург. Когда ходишь по городу, поневоле задумываешься над тем, что сегодняшняя Финляндия – нереализованный вариант развития Российской империи. Сложись 100 лет назад события иначе, и вся Россия жила бы не хуже соседней Финляндии. В 1917 году Финляндия вовсе не была самой развитой частью империи. Но финны после революции создали себе политическую и экономическую систему, которая позволила им добиться завидных успехов.
Почему так лояльно были настроены вожди вот этой вот российской власти? Колода ездила, любительница очень большая вот этих вот скандинавских стран туда. Почему они им так легко их отпускали и давали возможность развиваться отдельно?
Я был ведом. Я вообще объездил практически всю страну, пока вот мы снимали фильм многосерийный в несколько приемов за много лет. Я почти все объездил везде. И в том числе, как в Хельсинки был, я входил и вдруг подумал, а ведь это же нереализованная модель развития России после 17-го года. Вот вся Россия могла бы жить, как сейчас живет Финляндия. Финляндия к моменту революции была отсталым регионом Российской империи. Не передовым, отсталым. Там просто удачно произошло что? Там был по традиции там был свой парламент, который запросил независимости. Большевикам отказать было невозможно, они же пришли к власти под лозунгом самоопределения народов. Но большевики исходили из того, что там сейчас красные возьмут власть. И там же действительно сразу же поднялось восстание Красной Гвардии. И Гельсингфорс уже взяла, и казалось, все будет хорошо. А тут большевикам пришлось подписать мир в Бресте. Они его подписали, туда вошли немецкие войска, Красную Гвардию задавили, и Финляндия получила независимость, полную, отделившись от Советской России. Большевики этого не хотели, но так получилось. Финнам повезло. А дальше уже это они реализовали. Я думаю, что если бы не произошло революции большевиков, и Россия бы прекрасно реализовалась бы. И Россия,
нет, ну
в России в начале
20-го... Они могли придушить их? Как
в начале 20-го столетия Российская империя входила в пятерку самых развитых стран мира. На четвертом месте мы были. Сейчас на каком? Если бы не революция, если бы не приход к власти большевиков, вот сейчас мы тоже ходили бы в четверку самых развитых стран, может, в тройку.
Может быть. Леонид, но вы сами сказали о том, что они уже тогда начали строить более современные, более продвинутые экономически, ну, тогда там часть империи, но тем не менее. Почему их отпустили со всем этим строительством?
Нет, их отпустили в 17-м году, в конце 17-го года. Потому что Ленин твердо знал, что сейчас красные возьмут там власть и присоединиться будет Финская Советская Республика. Их отпустили сгоряча, не понимая, что произойдет. А тут подписали мир с немцами, туда вошли немецкие войска, красным пришлось уйти, и все, на этом кончилось. Финляндия отделилась реально, не удалось ее интегрировать, как интегрировали Армению, Грузию, Азербайджан.
Ну да, да.
Не удалось.
Я-то даже не имела в виду ни географию, ни территориально, ни границы, а вот ментально, морально, вот они больше не наши. В какой момент перестала Россия считать, что, ну как сейчас, товарищ Путин считает, что это наши, эти русскоязычные, наши, эти наши. Когда Россия перестала считать, что это наши, пусть живут, когда, в какой момент?
Да никогда так не
считали. Не наши, в смысле не наши.
Да никогда так же Сталин пытался присоединить Финляндию, просто не получилось, никогда он так не считал. Потом после войны так Милован Джилов записал, один руководитель Югославской компартии, они там ужинали на даче со Ждановым, и Сталин говорит, Жданов говорит, ну вот, к сожалению, что-то мы тут в 44-м году немножко американцев испугались, а надо было целиком присоединить Финляндию. Никогда не считали.
На этих моделях я все-таки пытаюсь понять, что может заставить Россию отпускать. Вот отпускать что?
Ничего не может заставить, потому что это сформировалось, это ощущение, что вот так должно быть, а по-другому не может быть, потому что, ну, мы не отдаем себе отчета в шрамах гражданской войны, это среди прочего, знаете так, значит, примерно 1 000 000 убитых, 1 200 000 эмигрировавших, потом еще 1 000 000 уничтоженных, то есть срезано. Как правило, самая деятельная часть, самая, так сказать, интеллектуально осмысляющая. Значит, это все свет. Дальше вообще происходит оскудение интеллектуальной жизни. Ну что такое сталинская эпоха? Это же полнейшее оскудение духовно-нравственной и интеллектуальной жизни. Ну полнейшее же оскудение. Какое же может быть духовная жизнь, когда все придавлено утюгом? У нас и сейчас ощущается эта нехватка интеллектуальных кадров. Вот, смотрите, мы каждый день сталкиваемся с чем-то. Как, почему это? У нас даже нет сил, ресурсов понять, что с нами происходит, проанализировать. Многое из того, что мы делаем, нам самим кажется удивительно. А почему мы так? А у нас сил нету. У нас нет. Потому что эти шрамы гражданской войны, они никуда не исчезли.
Есть вот уроки гражданской войны, которые, казалось бы, они должны были, тогдашняя власть советская, должна была извлечь уже в те годы. Вы, например, пишете об обороне Царицына. Вы пишете об этих жертвах, которые понесли, которые понесла Красная Гвардия, только благодаря вот, талантам, полководческим талантам товарища Сталина.
На закрытом заседании 8-го съезда Ленин сказал: «Товарищ Ворошилов говорит, у нас не было никаких военных специалистов, и у нас 60 тысяч потерь. Это ужасно. Вы говорите, мы героически защищали Царицын». В смысле героизма это громаднейший факт, но ясно, что по 60 тысяч мы отдавать не можем. И что, может быть, нам не пришлось бы отдавать эти 60 тысяч, если бы там были специалисты, если бы была регулярная армия.
Ведь это же было тогда понятно, это же не засекреченная информация, это же письма Ленина об этом, ругань о том, что вот это количество жертв, это ровно потому, что волюнтаризм не хотел прислушиваться, не хотел иметь дело со старыми специалистами – И все это перенеслось, и все это повторилось через, соответственно, уже там через 20 лет вот в эту войну Вторую мировую. Вот тогда-то они почему вот этих уроков не захотели услышать и воспринять?
А как можно было воспринять эти уроки, если Сталин действовал в духе того, что считалось правильным? Ведь, в принципе, это же правильно считал, что, конечно, всех этих золотопогонников надо к стенке поставить. Это Троцкий, которому доверили создавать армию из ничего, понял, что война – дело профессиональное, и никакие партизанские командиры войну выиграть не могут. Поэтому надо обращаться к профессионалам, к военным. И сделал все, чтобы русское офицерство, половина русского офицерства пошло служить в Красную армию. Но он же пошел поперек собственной партии. Партия возмущалась, и партийный аппарат возмущался. Все время военная оппозиция на известном съезде. Что такое? Это протест против действий Троцкого, привлекшего военных профессионалов, русских офицеров, которые служили в Красной армии. Вот что это такое. Ленин, который тоже, два выдающихся, то Ленин тоже сообразил, что это правильно. Но не поперек идеологии. Это правильно в данном конкретном случае. А по существу мы правы. Золотопогонников и всех прочих к стенке. Поэтому Сталин действовал в духе. В духе. Поэтому, а кто считал, что он действовал неправильно, тех быстро ликвидировали. Остались только те, кто считал, что он правильно действовал.
Ленин в этой ситуации, получается, опять же, и исторически, он, конечно, был прав, когда он в конфликте Сталин и Троцкий принимал все время сторону Троцкого. Он же его поддерживал. И вот это вот... Почему ленинские уроки, которые, как бы, казалось бы, должны быть святыми и священными для поколений, были так легко, вот по этой части, так легко забыты и растоптаны даже, и так очевидно для всех?
Ну, во-первых, Ленин умер. Если бы он не умер, то его уроки продолжали действовать. Он умер, и каждый мог своим наследством делать все, что хотел. Это первое. А второе, Ленин ведь принимал сторону Троцкого, потому что понимал, что в данной конкретной ситуации этот прав. Но по существу-то Ленин был во власти своих теорий. Он все равно считал, что надо всех уничтожать.
Потом.
Конечно.
Пусть выиграет гражданство.
Но это же известна его записка в период НЭПа, Льва Борисовича Каменева, его заместителя, что мы еще вернемся к террору. И к террору массовому. Это не шутка была. Владимирович вообще шутить был не расположен. Да, сейчас вынужден. Почему НЭП возник, о котором Троцкий говорил еще за год, ну, как вели... Деревня ж не приняла большевиков, которые грабили деревню, уничтожали русское крестьянство. Пришлось отступить, потому что деревня вся восстала. Гражданская война закончилась не когда Врангель в конце 20-го года эвакуировал свои войска из Крыма. Она еще несколько лет продолжала, потому что деревня полыхала, а Красная армия не могла задавить, потому что это были крестьянские дети. Тогда пришлось отступить. И многие подумали, ну все, закончили с террором, и совсем тогда Ленин писал, нет. Мы вернемся к террору. И к террору массу вернулись.
А вот
это ленинский завет был.
Да. А вот смотрите, там со Сталиным все понятно. Когда он их истреблял, потом уже в 30-х годах, все понятно, он их ненавидел изначально, он и Троцкого истребил ровно за то, что ненавидел, за то, что он притащил вот эту вот золотопогонную кодлу с точки зрения Сталина. А Ленин, если бы он выжил, если бы, ну, я понимаю, что в таких категориях нельзя разговаривать, но по логике его, вот... взаимодействие с этими двумя своими, двумя конкурентами на тот момент, по логике, если бы он выжил, уцелел, вы считаете, что он, выиграв вот эту гражданскую войну с помощью этих старых специалистов, он тоже бы их истребил? Или бы он все-таки их приберег для новых войн и для новых побед?
Я думаю, что разница между Лениным и Сталином стояла в том, что в Ленине не было этих природной патологической жестокости, мстительности. Он просто был повыше уровнем. Поэтому так вот просто вот методично совсем все уничтожить он бы не стал. Но уничтожение классов было политикой. Поэтому, может быть, не надо всех расстреливать, но ну куда-то там или в лагерь, или отсылать. Это все равно происходило. В России был бы шанс только в одном случае, если бы после смерти Ленина к власти пришел бы, скажем, Отрыков, человек вот без этих совсем жестокостей, то тогда сформировался бы не тоталитарный, а авторитарный режим. Все равно был бы очень жесткий. Но удивляться нечего. В 20-е годы на территории Европы две трети режимов были авторитарными. А потом ничего, они перешли построить демократию. Тоже был бы авторитарный жесткий режим, но без уничтожения. Без уничтожения крестьянства. Ведь самое страшное после гражданской войны — это же полное уничтожение русского крестьянства. Ну, русского я в широком смысле говорю, советского крестьянства. Ведь уничтожили крестьянскую деревню. Большевики ненавидели деревню. Она считала, что порождающие все время мелкобуржуазные отношения. И Сталин не любил деревню. Поэтому ее уничтожили. И
а деревня сообразила, что ее уничтожили?
Нет, ну, вы не требуете от деревни много. Деревня восставала. Но крестьянин не может уйти от земли. Почему крестьянские восстания быстро заканчивались? Они брали власть в волости. Господи, Антонов командовал огромной армией, большевики ничего не могли с ним сделать. Но потом надо сеять, надо пахать, надо собирать урожай. Крестьянин возвращается домой. Все кончено.
Вот эти итоги и причины гражданской войны. И главное, причины победы, ну, все-таки победы большевиков в этой гражданской войне. Я понимаю, что это неисчерпаемая тема. Но тем не менее, если говорить не с военной точки зрения, что кто-то где-то на каком-то там Дону одолел и выиграл это сражение, проиграл то, если говорить с ментальной точки зрения, в чем вы все-таки видите, почему они перебегали друг от друга бесконечное количество раз, белые, красные, красные, белые, их пытались там как-то удерживать, расстреливать, угрожать семьям. Бегали туда-сюда. Иногда только для того, чтобы поесть, сбегать там, поесть, перехватить. Но в итоге-то победила военная сторона дела или идеологическая сторона дела?
Ну, и та, и другая, потому что, ну, скажем, единственные четыре военных завода, они были у большевиков, они все в центре. В России, остальных не было же оружия. Должны каким-то образом вооружаться. Я думаю, что причин очень много. Одна из них, которую как никогда не соображают, на той стороне не было ни Ленина, ни Троцкого. Среди белых не было ни одного выдающегося государственного деятеля такого уровня, как Ленин и Троцкий. Нет, именно государственных деятелей широчайшим... Я сейчас без оценки, по модулю. С широчайшим пониманием, с осознанием, чего люди хотят и как надо на это реагировать. У них не было. Там были только военные люди, а это другая специальность.
То есть они решали узковоенные задачи, не глобальные, да, они... как мы будем жить дальше, нет, когда победим.
Нет, нет. Потом важнейшая еще причина. Красные олицетворяли новое, а белые – старое. Это висело над крестьянами, что белые придут, помещики вернутся. А мы землю-то уже поделили. Они же не знали, что красные у них сейчас землю заберут, в колхозы и всего лишат. Они же не знали. Вот земелька-то уже есть, а белые вернутся, значит, помещики вернутся. Это важнейшая причина, почему крестьянин белых не поддержал. Старое. Не хотим возвращения старого.
А это странно. А вот, вот потом прошли годы, и теперь, вы знаете, эту знаменитую поговорку: лучше там старое, но свое, чем новое и непонятное.
Да нет. Главное для крестьянина была земля. И он ее получил после революции. Он просто ее захватил. Он взял помещика, сжег вместе с поместьем и с его фабриками, с чем там было. А земельку поделили.
Но каким-то образом поверил, что у него больше ее не отбилось.
Так ему сказали,
поверил.
Так все же сказали, бери. Вот она, твоя земля. У тебя еще винтовка висит на плече. Почему крестьяне шли в армию, хотели оружие иметь? Вот твоя земля, все, а белые придут, точно отберут. Ну, и есть, конечно, если говорить о ментальных причинах, то есть. А вот это вот... Но это началось сразу после февральской революции. Это полнейшее освобождение от всех и всяческих законов. Это воля обретенная, воля. Ведь когда Временное правительство из лучших соображений отменило губернаторов, полицию, распустило, что произошло? Воля пришла. Ведь если так, ты приходишь, сжигаешь помещик, приезжает полиция, тебя сажает, ты понимаешь, что делать нельзя. А ты пришел, ты сжег, а полиция не приехала, значит, ты вправе. Воля пришла. Воля ассоциировалась, конечно, с новой властью. В голову не приходило, что потом большевики сделали. Так что там причин очень много.
Хотя, казалось бы, априори должно быть априори недоверие к любой власти.
И они вот... и ненавидели всякую власть. Почему Нестор Иванович Махно, я в Гуляйполе был, почему Нестор Иванович Махно руководил по сути целым государством? Он был против всякой власти. Люди не хотели никакой власти. Им полагали они, что из этих вариантов красные все-таки как-то менее опасны. Ну, так им казалось.
В сумме того, что вы говорите, все-таки дважды умноженный на два победил идея. Потому что победили Ленин и Троцкий как идеологи, и победила сама по себе идея нового. То есть все-таки победой, движущей силой этой войны стала победа. В этой войне победила стала идея.
Победила беспредельная жестокость, тоталитарная власть. Потому что они методично подчинили себе все. Против тоталитарной власти сопротивление почти невозможно.
Да. Вы когда говорили о том, что эти белые генералы... Все-таки был у вас такой момент, насколько я помню, что эти белые генералы, вы говорите, что они не мыслили категориями государства, но они же, тем не менее, у них были дискуссии, они расходились в своем видении России будущего. Одни стояли на позициях, что это монархия, другие – парламентская республика. То есть я все-таки вот не согласна, что совсем там не было, может быть, это не было проговорено так.
Нет,
явно.
Там не было фигуры, там не было государственного деятеля, который понял, как надо выстроить стратегию, что нужно делать, с чем, что надо дать народу, что надо объяснить, с чем надо обратиться, как надо выстраивать это все. Вот такого государственного деятеля там просто не было. Ни одного. Ни одного. Были замечательные полководцы, а государственного деятеля ни одного не было.
Это очень также любопытный момент, знаете, особенно на фоне того, когда, когда по поводу Советского Союза говорили, что это Запад его развалил, Запад об этом мечтал. Вот это очень любопытная цитата из вашей книги.
На Парижскую мирную конференцию, где после капитуляции Германии обсуждалась судьба послевоенной Европы, отправилась и делегация кубанцев под руководством Луки Быча. Делегация просила Антанту признать Кубань независимым государством. Просьба была отвергнута. Западные державы вовсе не желали распада России, напротив, поддерживали лозунг «Единое и неделимое».
Вот что же очень интересно. Всего? Они не хотели.
Они в 91-м не хотели.
И в 91-м не хотели.
Но это понятно любому, кто вообще хоть немножко соображает. Потому что когда у тебя одна страна, это одно. Когда страна рассыпается на несколько, это огромное количество конфликтов и проблем. Зачем тебе это нужно? Просто и здраво даже соображать. Конечно, ты не хочешь. Пусть у тебя сосед живет в квартире, чем они начнут там друга убивать, поджигать и поджигать весь дом. Конечно, они не хотели этого. Они же не хотели распада, не хотели признавать Украину. Они не хотели никакого разделения, ничего не хотели признавать, конечно.
И это уже было уже тогда. Хотя, конечно, гораздо проще концепция для обывателя выглядит, что ой, Запад, это все Запад, это их козни, это они хотят нас развалить, растерзать. На самом деле...
Нет. Более всего им хотелось бы, чтобы Россия сохранилась единой, но им хотелось, конечно, чтобы там не были большевики во главе, потому что они увидели, что это такое. В общем, стало достаточно ясно уже там после расстрела царской семьи. Вообще всех Романовых, которых расстреляли, всех, кого могли найти на территории.
Ну и, конечно, это очень грустно читать сочувствующим белогвардейцам сегодняшним вашу книгу как раз в том смысле, что вот здесь могли помочь, вот здесь могли поддержать, а здесь даже не узнали, что вот так вот могло Ярославское восстание обернуться победой белых сил. И в итоге, вот вы не называете эту причину среди причин проигрыша вот белых белогвардейцев, но ведь одна из них это то, что рассчитывали на Запад, но не получили той поддержки, на которую рассчитывали.
Конечно. Вообще, знаете, это когда-то Ленин сказал, что мы победили не только белых, мы победили 14 держав Антанты, потому что это звучало красиво. Вот мы какие победили. На самом деле из иностранных держав реально вмешались. На Дальнем Востоке Япония очень серьезно, потому что в Японии были огромные экспансионистские планы, и потом начнут Китай захватывать. Это правда. А вмешались англичане в какой-то момент, поддержав войска Деникина, потому что Черчилль считал, что надо большевиков задавить, потому что иначе это будет очень опасно. Американцы немножко, они не знали вообще, что там делать, не хотели ни в чем участвовать, но они уже боялись японцев и отправили войска на Дальний Восток присматривать за японцами, это было главное. Французы чуть-чуть сказали, мы будем участвовать, и тут же забрали свои войска и все. То есть участие Антанты было на самом деле минимальным. Они дали оружие Деникину, потому что я же говорил, единственные оружейные заводы были в центре России, они были у большевиков. Но если бы Антанта не дала оружие, бы белая армия просто не смогли бы воевать. Ну, просто нечем было, и все. Но они очень быстро... Как только... Ведь белые что обещали? Как только мы, белые, возьмем власть в России, мы поможем вам воевать с немцами. В этом же было главное. Им помогали как союзникам в войне против Германии. И как только мир с Германией был подписан, это конец 18-го года, война прекратилась в 19-м, началась мирная конференция, тут же уменьшился помощь, она почти быстро сошла на нет.
То есть это тоже должны понимать многие, воспитанные на советской историографии, что вовсе не желание увидеть Россию свободной, демократической, какой угодно, прозападной страной, двигала Антанты, а всего лишь узкоутилитарный интерес
президенту Соединенных Штатов Вильсону, как человеку, как идеалисту, хотелось видеть демократическую Россию. Он приветствовал февральскую, он приветствовал Октябрьскую революцию. Обращение Вильсона, газета «Известия» большевистская, напечатан, перевела на русский язык, распространял в Петрограде. Он поддержал большевиков, думая, что вот, наконец, власть перешла к народу. Но когда он увидел массовый террор, он вот понял, что с большевиками дело иметь невозможно. Он хотел видеть свободную демократическую Россию. Он точно испытывал симпатии. Были люди, которые хотели это. Но, в принципе, конечно, примитивные были рассуждения. Белые поддерживают нас в войне против немцев. Надо им помогать.
Вот для меня остался еще один непроясненный момент. Мне просто хотелось бы понять, что вы мне, может, растолковали.
29 июня 1941 года в Берлине собрание представителей казачества приняло решение присоединиться к вермахту в борьбе за освобождение казачьей родины. 9 августа в оккупированной немцами Праге в зале, украшенном портретами Гитлера, тоже собрались казаки. «Мы, казаки, не можем и не должны связывать свое будущее с русским прошлым», — говорили выступавшие. «Мы, казаки, приветствуем каждую бомбу и каждую гранату, которые летят на головы московских тиранов. Слава Богу, Москва горит! Хайль Гитлер! Слава казачеству!» При Министерстве по делам оккупированных восточных территорий 31 марта 1944 года появилось Главное управление казачьих войск. Во главе управления поставили генерала Петра Краснова. Казакам вручали германские удостоверения личности. Взамен казаки были обязаны поставить определенное число добровольцев для помощи германским вооруженным силам в борьбе с коммунизмом и сталинской жидовской сворой.
Вы говорите о казаках, о том, об их предательстве, о том, что они были, ну, в предательстве, я даже хочу сказать, России, это было уже, вы перебрасываете мостик в Великую Отечественную войну, и говорите о том, что они были на стороне немцев. И вот меня,
не
знаете,
все,
что?
Не
нет,
все.
Конечно, конечно, да. Не все. Конечно, нельзя обобщать. Так вот, в этом и был мой вопрос бы. Почему все, что касается крымских татар, чеченцев, это легко обобщается советской идеологией? Это народ предатель. Это народ предатель. Это все обобщалось. Это в мозг вбито хорошо, как следует, то, что эти народы сотрудничали и их опорочили, заклеймили как целые народы. С казаками такого не случилось. Казаки сейчас это верные. Вот сейчас вы видите, да, вот на этих демонстрациях, манифестациях, вот эти вот люди, их зовут ряженые, они рядятся в казаков, Не знаю, может быть, это настоящие, может быть, нет, но тем не менее, союз казачества на страже интересов власти. Вот сейчас это верные союзники. Почему не случилось с казаками такого, что случилось с чеченским народом или с крымско-татарским?
Это сложная история. Там у всего есть длинная история. Часть казаков была абсолютно против большевиков. Во главе с атаманом Красновым они объявили самостоятельное государство. Краснов попросил кайзера Вильгельма о помощи, пожал заключить с ним союз и сказал, что мы никакого отношения к Москве и к России иметь не будем. Атаман Краснов, который очень многими любимый сегодня в тех местах, между прочим. Я вот был в Новочеркасске, там в атаманском дворце, там, где атаман Каледин покончил с собой, единственный человек, который не пожелал убивать своих и предпочел убить себя, а не убивать своих. Единственный, кто не хотел участвовать в гражданской войне. А мне там директор музея говорит, а слякоть, говорит, а кто же вам нравится? Он говорит, Краснов. Я говорю, Краснов, который с немцем потом помогал. Да вас бы в 45-м году повесили бы вместе с ним. Действительно, атаман Краснов был против России, хотел воевать против России, просил Вильгельма о помощи. Потом во Вторую мировую войну, да, немалое число бежавших тогда белых казаков пошли служить немцам, участвовали в этом во всем. Но Сталин решил эту главу закрыть. А у него были какие-то личные счеты по отношению к кавказским народам, и думаю, что и к крымским татарам. А здесь он решил эту главу закрыть, конечно.
Потому... И ему это удалось?
Ему это удалось, конечно. Но история у нас легко манипулировалась. У нас сейчас, я сейчас не дадим переписать историю. Я вообще этого не могу понять. Физику, химию, биологию, все другие науки переписывают неустанно, потому что наука развивается, открывается новая. А здесь хотим остановиться на каком годе?
На коротком курсе.
Ну да. А история-то развивается?
Мы завершаем эту программу с Леонидом Млечным, поскольку история развивается, она у нас не последняя. До свидания.
Шутка и или не в шутку, в каком-то произведении было. Настоящая жизнь начинается в городе, когда в него вступают военные.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Украинская армия. Одеть и обуть».
На момент 14-го года, когда уже вовсю шли боевые действия на востоке Украины, когда уже не было Крыма, в бюджете Украины была заложена цифра на переодевание войск в новую униформу старого образца. Ребята, давайте на эти деньги оденем людей не в старое советское, с украинской идентичностью. В этой творческой группе люди собрались, которые достаточно длительное время занимались историей военного костюма, консультацией в кинематографе. Это военно-исторические реконструкции именно военных костюмов.
Подробнее о новой украинской форме в пятницу в 10 вечера.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.